партнером.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы программы. За месяц до президентских выборов «Газпром-медиа» требует досрочной отставки совета директоров радиостанции «Эхо Москвы» и замены независимых директоров. Комментаторы уверены, что эти изменения политически мотивированы. Какие изменения ждут петербургскую полицию после проверки МВД? Удастся ли российской оппозиции создать демократическую мегапартию? Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры и наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Холдинг «Газпром-медиа», владеющий 66 акциями «Эхо Москвы», потребовал досрочной отставки совета директоров радиостанции и замены независимых директоров. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов и его первый зам Владимир Варфоломеев покидают совет. Первые комментарии к этой новости: изменения политически мотивированы, и цель этих изменений – установить государственный контроль над независимыми средствами массовой информации. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Контролирующий акционер радиостанции «Эхо Москвы» «Газпром-медиа» потребовал досрочной отставки совета директоров радиостанции, а также замены независимых директоров. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что лично он и его первый заместитель Владимир Варфоломеев покидают совет директоров. «Это праздник. Вместо нас я внес список Федутинова, это генеральный директор радиостанции. Пусть теперь он там корячится», – прокомментировал ситуацию Венедиктов в Твиттере. Одним из независимых директоров в Совете был экономист Евгений Ясин. Ему слово.
Ну, мое мнение такое, что независимые директора в составе Совета директоров – это некая заминка в том случае, если потребуется изменение редакционной политики. В конце концов, чтобы изменить редакционную политику, кроме этого, нужно еще менять руководство радиостанции. Это, видимо, так сказать, несколько более сложная операция. Но тогда, когда у вас полный контроль над пакетом, то тогда это все-таки не будет представлять затруднения. Я напомню вам, что я вошел в совет директоров в качестве независимого директора, по-моему, в 2002 году, когда шел спор относительно «Эхо Москвы» в связи с тем, что он из пакета Бусинского перешел в руки «Газпром-медиа» и так далее и тому подобное. И тогда сохранение имиджа «Эхо Москвы» играло первостепенную роль. Ну, был достигнут какой-то компромисс. Для меня лично позиция «Эхо Москвы» – это была память о незабвенной революции августа 91 года. С тех пор прошло много лет, но вот видите, опять складывается стечение обстоятельств. Видимо, наше руководство считает, что может понадобиться такой момент, когда независимые средства массовой информации будут для него принципиальной помехой. И поэтому нужно создать определенные гарантии, чтобы этого не случилось. Вот так я и расцениваю те события, которые происходят на «Эхо Москвы». От моих услуг «Газпром-медиа» уже отказалась.
Они официально направили вам документ?
Нет, пока ничего нет. Пока ничего нет. Первый сигнал – это выступление Венедиктова. Я должен также сказать, что в сложившейся ситуации Алексей Алексеевич сделал мне предложение занять пост председателя общественного совета «Эхо Москвы». Это, как говорится, не замена, поскольку на управление вряд ли повлияет столь существенно. Но, тем не менее, я дал согласие. Вопрос принципиальный заключается в том, что сейчас, видимо, складывается такая ситуация, когда руководство опасается независимых средств массовой информации и предпринимает меры для того, чтобы избавиться от возможных для себя неприятностей. С моей точки зрения, это очень близорукая позиция, потому что позиция Венедиктова была всегда весьма взвешенная. Вот. Но раз так, значит, действительно, они ощущают те опасности, которые возникли в связи с результатами выборов 4 декабря. И, так сказать, это некий сигнал возможного закручивания гаек, о котором все должны быть предупреждены. И, значит, такая команда была, то посчитали, что больше интриги не нужны, и они решили избавиться. По этому поводу, думают, Венедиктов уже для них не играет роли.
Согласно уставу радиостанции «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов еще 2 года должен занимать пост главного редактора. По его словам, изменения в совете директоров не означают изменения в редакционной политике, ведь за нее отвечает главный редактор. Евгений Ясин другого мнения на этот счет. Вы не исключаете в ближайшем будущем изменения редакционной политики радиостанции?
Нет, не исключаю. Хотя столько, сколько там будет Венедиктов, столько она будет сохраняться, с ним справиться тяжелее, чем со мной. Но в нашей великой стране все что угодно возможно. Поэтому я не исключаю, и не только «Эхо Москвы», потому что это сигнал. В стране складывается обстановка противостояния между властями и оппозицией. Значит, можно ожидать самых разных действий со стороны властей. Средства массовой информации – это одно из инструментов именно оппозиции, потому что это единственный способ оказания давления на власти. А, ну, плюс еще и эти митинги и шествия. Но вы сами понимаете, что совокупность тех возможностей, которые имеет оппозиция, против тех возможностей, которые уже консолидировала власть, довольно различная, и более серьезные возможности имеются у власти. А во что это выльется, мы не знаем.
Согласно уставу радиостанции «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов еще 2 года будет оставаться главным редактором. Могут ли досрочно с него снять полномочия главного редактора?
Как вам сказать, если бы я жил во Франции или в Соединенных Штатах Америки, я бы сказал, что нет. Но поскольку я живу в России, я знаю отношение к законам со стороны властей, не исключаю того, что эти решения будут приняты раньше, хотя это незаконно.
«Газпром-медиа» принадлежат 66% акций «Эхо Москвы», журналистам 34%, из которых 18% владеет Алексей Венедиктов. Журналисты и акционеры радиостанции выразили недоумение решением о досрочной смене совета директоров и инициировали изменения в уставе радиостанции. 2 независимых директора, которые были вынуждены покинуть свои посты, это Евгений Ясин и Александр Маковский, станут во главе общественного совета радиостанции. Также был согласован с «Газпром-медиа» единый совместный список в новый состав Совета директоров, голосование по которому состоится 29 марта этого года. В совместном списке мы сохранили институт независимых, не связанных с акционерами директоров, поддержав кандидатуры генерального директора «Связинвеста» Вадима Семенова и бывшего генерального директора «Ленэсдата» Евгения Трубина, говорится в коммюнике, которое распространили журналисты «Эхо Москвы». Напомню, что в Совет директоров «Эхо Москвы» входят 4 директора от «Газпрома», 3 от «Эхо Москвы» и 2 независимых директора. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12:15.
Радио «Свобода», новости.
Прокуратура Москвы обжаловала решение Замоскворецкого суда о освобождении под залог самбиста Расула Мирзаева, после удара которого умер студент Иван Агафонов. Алексей Навальный может стать членом совета директоров авиакомпании «Аэрофлот». Международное рейтинговое агентство «Мудис» понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Мальты. Американское космическое агентство НАСА намерено отказаться от участия в совместной с европейцами экспедиции на Марс по финансовым причинам. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров». Американский час. Вот некоторые темы этого часа. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Реальный Ромни». Кинообозрение с Андреем Загданским. Иранский фильм в борьбе за Оскара. И картинки с выставки. Портреты Ренессанса. Возрождение в музыке. Виды Тосканы. Программа «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом. Сегодня в 14:00. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Газета «Коммерсант» сегодня сообщает о том, что российские демократы собирают мегапартию. Сопредседатели партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков инициировали создание новой демократической коалиции или партии. С ее потенциальными участниками – партии «Яблоко», частью бывшего Союза правых сил, экс-вице-премьером Алексеем Кудриным, кандидатом в президенты Михаилом Прохоровым и блогером Алексеем Навальным, сейчас ведутся консультации. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Как рассказал «Коммерсанту» Михаил Касьянов, обсудив в Парнас политическую ситуацию, ее лидеры решили инициировать широкое объединение всех либеральных демократов в мегапартию. «У нас есть понимание, что если будет упрощение закона о партиях, то Путин будет заинтересован раздробить демократический лагерь путем создания кучи партий, которые будут грызться между собой», — уверен Борис Немцов. «Если возникнет 5-6 центров притяжения на демократическом фланге, это будет катастрофа, так как в таком случае все получат по 2%. Эта угроза очевидна и понятна, поэтому мы начали думать о том, как создать суперпартию. Лидеры Парнас видят два сценария объединения. Первый изложил господин Касьянов. Заключается он в том, что и Парнас, и Яблоко отказываются от своих брендов, и создается новая общая структура с участием всех демократов. О втором сценарии рассказал господин Немцов. Если не сливаться в одну партию, то это будет коалиция равноправных участников. Все вопросы, связанные с формированием списка, решаются на основе максимального электорального эффекта. Финансирование исключительно паритетных началах, чтобы не было так, что финансирует, например, один Прохоров. Господа Касьянов и Немцов подчеркнули, что к переговорам о создании коалиции имеет смысл приступать после президентских выборов. Пока же оппозиционеры встречаются с потенциальными участниками коалиции в режиме консультации о политической ситуации в стране. Как пояснил господин Касьянов, Михаил Прохоров и Алексей Кудрин должны сделать выбор, в оппозиции они или нет. Прохоров заявлял о готовности работать в правительстве Владимира Путина, а Кудрин пока четкой политической позиции не занимает. По мнению сопредседателей Парнас, кроме их партии, в новую коалицию могут войти «Яблоко», «Солидарность», остатки бывшего Союза правых сил, сторонники Алексея Кудрина, Михаила Прохорова, Алексея Навального. Последний, как отметил господин Касьянов, пока тоже не обозначил, будет ли он участвовать в политике или останется общественным деятелем. Если нам удастся создать широкую коалицию, то мы сможем получить на парламентских выборах 30%, заключил Борис Немцов. Однако, по оценке лидера «Яблока» Сергея Митрохина, это не жизнеспособный прожект. Что за идеология будет? Непонятный перечень фамилий для нас. Это люди, которые мало общего имеют друг с другом. Такие разношерстные силы не могут создать партию. Это нереальная вещь, уверен господин Митрохин. Что же касается коалиции, лидер «Яблока» отметил, что это другое дело. Но новый закон будет запрещать блоки как раз для того, чтобы раздробить демократический лагерь. В свою очередь, советник Михаила Прохорова Юлиана Слащева рассказала «Коммерсанту», что Михаил периодически общается с Алексеем Кудриным, у них огромное взаимоуважение, и они действительно обсуждали возможность создания новой правой партии. Но никаких конкретных решений выработано не было. По словам госпожи Слащевой, формат создания более широкой коалиции с Михаилом Прохоровым никто пока не обсуждал. Алексей Навальный сказал, что ничего не слышал об идее создания демократической коалиции, а возможность присоединения к ней комментировать отказался. Алексей Кудрин был вчера недоступен для комментариев. Оценить перспективы создания новой демократической коалиции или партии я попросила главу фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
На мой взгляд, так как создание мегадемократической партии нужно относиться пока с осторожностью. Да, безусловно, есть желание у ряда представителей оппозиции каким-то образом создать институты по итогам протестных мероприятий, пытаться конвертировать это в конкретные политические результаты. В то же время есть понимание, что все-таки лидеры оппозиции, особенно такие старые лидеры, они процессом в большей степени не управляют, процесс идет сам по себе, и риск того, что либо лидеры однажды перестроятся, а им это свойственно, либо люди перестанут участвовать в митингах, почувствовав, что их пытаются как-то политически использовать, такой риск существует, и, в принципе, он осознается. Поэтому, с учетом того, что в ближайшее время, по крайней мере, не планируется проведение федеральных выборов досрочных и так далее, особого прагматического смысла в том, чтобы уцепиться за протестную волну и создать институт уже сейчас, наверное, нет. Да, желание вполне понятно, есть желание начать какую-то там активную политическую жизнь, но пока нет уверенности, что это будет не еще одна немногочисленная колонна на протестной акции, как это было 4 февраля, а все участники протеста будут готовы влиться в реальную коалицию.
Политолог Михаил Виноградов о перспективах объединения демократов. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня в Минске, в день Святого Валентина, в помещении белорусского отделения Пинцентра демократическое движение «Молодой фронт» вручит награды лауреатам премии «Люблю Беларусь». Премия вручается в нескольких номинациях, среди них «Про Беларусь», «Борец года», «Политика», «Культура», «Общественная деятельность». Кто оказался среди финалистов, выяснял наш минский корреспондент Игорь Корней.
Ежегодную премию «Люблю Беларусь» молодежная организация «Молодой фронт» будет вручать уже в третий раз. Среди экспертов – известные в стране люди. Поэт Владимир Некляев, правозащитник Олег Гулак, журналист Андрей Дынько, драматург Николай Халезин, музыкант Лявон Вольский и многие другие. Голосовать за победителей члены жюри будут во всех номинациях, кроме «Борец года». Молодофронтовцы сами определили номинантов в этой категории. Ими стали журналист Андрей Почобут, блогер Дмитрий Галко, бывшие узники совести Андрей Бондаренко и Никита Лиховит, а также полтора десятка политзаключенных, которые остаются в белорусских тюрьмах. По мнению организаторов, некорректно голосовать за кого-то из перечисленных номинантов отдельно, поскольку каждый в прошлом году продемонстрировал образец невероятного мужества, а многие за политическую активность не один месяц провели за решеткой. Таким образом, «Молодой фронт» решил отметить всех номинантов. В других категориях на получение премии претендуют более 50 человек из Белоруссии и других стран. Среди них руководитель компании «Революция через социальные сети» Вячеслав Дианов, организатор акции протеста «Стоп бензин» Артем Шарков, арт-директор Свободного театра Наталья Коляда, лидер культовой группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок, активистки украинского женского движения «Фемен», польский политик Марик Мигальский, замредактора газеты «Народная воля» Марина Коктыш и другие. Окончательный круг лауреатов определится непосредственно в день вручения премии 14 февраля. Однако наблюдатели не сомневаются, что в их числе точно окажется Сергей Михалок. В прошлом году бессменный лидер рок-группы «Ляпис Трубецкой» за критику белорусских властей оказался в прицеле правоохранительных органов. Более трех месяцев Генеральная прокуратура проводила проверку заявлений Сергея Михалка на предмет обнаружения высказываний, порочащих честь и достоинство президента. И только недавно адвокат Михалка получил письмо, в котором указывается: по итогам проверки принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Тем не менее, как считает коллега Михалка по музыкальному цеху, рок-музыкант Александр Помидоров, попытка преследования людей искусства – это вызов всем белорусам, которые мыслят вразрез с официальной идеологией.
Можно сказать открыто про спробу криминального переследа.
Сейчас можно говорить о попытке открытого уголовного преследования всех, кто думает немного иначе, чем того желает официальная пропаганда. Возможно, это такой своеобразный юмор спецслужб. Но, господа, мы же с вами не изображаем уголовных авторитетов, чтобы какие-то черные метки друг другу высылать. И когда такие иски высылаются в адрес моего коллеги, то я это воспринимаю как иск мне, а также всем другим музыкантам, которые числятся в оппозиции к власти.
Я это воспринимаю, я это позвал и мне. Высылается тогда всем позвы.
К событиям, которые всколыхнули Белоруссию в 2011 году, несомненно, относятся молчаливые акции солидарности. В течение всего лета тысячи людей по всей стране выходили на главные площади своих городов и под аплодисменты молча протестовали против политики властей. В итоге около 2000 молчаливых протестующих были избиты, задержаны и приговорены к разным срокам административных арестов. Впервые к организации массовых акций через социальную сеть имела отношение не системная оппозиция, а не безразличные люди, в массе своей далекие от политики. Неудивительно, что координатор молчаливых акций Вячеслав Дианов – один из главных претендентов на премию «Люблю Беларусь». Череду нестандартных акций провели в прошлом году инициаторы протеста на колесах под названием «Стоп бензин». Итогом несогласия с политикой руководства страны в области формирования цен на автомобильное топливо стали многочисленные акции автомобилистов по всей стране. Кульминацией протестной кампании стало 7 июля 2011 года, когда почти 2000 автомобилей парализовали движение в Минске, и сотрудники госавтоинспекции ничего не смогли противопоставить такой огромной массе протестующих. В итоге уже через день Александр Лукашенко распорядился открутить назад цены на бензин и солярку, которые накануне были повышены сразу на 30%. В списке номинантов премии «Люблю Беларусь» организатор акции «Стоп бензин» Артем Шарков занимает законное место. В конце прошлого года международная общественность была шокирована методами белорусских спецслужб в борьбе с инакомыслием. Попытка активисток украинского движения «Фемен» отметить возле стен Комитета госбезопасности в Минске годовщину разгона акции белорусской оппозиции окончилась в духе гангстерских разборок. Девушки были задержаны на вокзале в Минске, после чего вывезены в лес, где их заставляли раздеваться и позировать с фашистской свастикой. Практически голыми их выбросили в Ельском районе вблизи белорусско-украинской границы. Лидер «Фемен» Анна Гуцол говорит, что никогда прежде с подобной реакцией сталкиваться не доводилось.
Я понимаю, что введение уголовного дела в стране, где отсутствует право вообще, это из области фантастики, это нереально. Мы будем требовать от международного сообщества не то, чтобы вводить жесткие санкции по поводу Беларуси, зачем мне пострадать белорусский народ, а вводить войска, освобождать белорусский народ от бандитов.
Беспрекословными авторитетами в общественной жизни Белоруссии являются участники акции против фальсификации итогов голосования на президентских выборах 2010 года. Тогда в результате разгона шествия и митинга на площади независимости в Минске более 700 человек были арестованы и приговорены к административным арестам. Полсотни впоследствии обвинены в организации массовых беспорядков и осуждены от 2 до 6 лет лишения свободы. Под давлением международного сообщества многие были освобождены в конце прошлого года. Однако ряд политиков, включая экс-кандидатов в президенты Андрея Санникова и Николая Статкевича, до сих пор остаются в тюрьме. А символом непокорности репрессивной машине стал 19-летний Никита Лиховид, отсидевший более 80 суток в карцере за отказ признавать себя виновным. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Как противостоять возможным фальсификациям на выборах. Украинский опыт». В программе участвует зампред Центризбиркома Украины Андрей Магера, ведет программу Виталий Портников. Программа «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 19 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Холдинг «Газпром-Медиа» потребовал досрочной отставки Совета директоров «Эхо Москвы» и замены независимых директоров, сообщает главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Журналисты «Эхо Москвы» инициируют изменения в уставе радиостанции. Сопредседатели партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков выступили за создание в России новой широкой демократической коалиции или партии. Прокуратура Москвы обжаловала решение Замоскворецкого суда об освобождении под залог в 100 тысяч рублей самбиста Расула Мирзаева, после удара которого умер московский студент Иван Агафонов. Мосгорсуд рассмотрит жалобу уже сегодня. Блогер, гражданский активист Алексей Навальный может стать членом совета директоров авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает сегодня бизнес-издание «Ведомости» со ссылкой на Александра Лебедева, владельца Национальной резервной корпорации, которая контролирует 15% авиакомпании. В Казахстане группа общественных деятелей и политиков создала правозащитный комитет «Жанаузен-2011». По словам членов комитета, сотрудничать с ними уже выразили желание организации из России, Украины, Польши и Киргизии, сообщает казахстанская редакция нашей радиостанции «Радио Азатык». Высокопоставленные представители ЕС и Китая сегодня встречаются в Пекине для обсуждения экономических вопросов, прежде всего проблемы долгового кризиса в странах еврозоны. Накануне встречи международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Мальты. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила власти Сирии в преступлениях против человечности и заявила, что они должны предстать перед судом. Американское космическое агентство НАСА намерено отказаться от участия в совместной с европейцами экспедиции на Марс по финансовым причинам. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Накануне в правозащитном центре «Мемориал» представили первую книгу под названием «Судьба неизвестна». В ней собраны сведения почти о 400 жителей Чечни, задержанных силовиками в 1999-2000 годах и впоследствии исчезнувших или найденных убитыми. Авторы исследования напоминают, что осенью 99-го контртеррористическая операция в Чечне стала основой предвыборной кампании Владимира Путина. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
Подготовленная правозащитным центром «Мемориал» книга «Судьба неизвестна» – это истории людей, похищенных и исчезнувших во время Второй Чеченской войны. По словам авторов издания, за совершенное преступление никто не ответил, но так называемая контртеррористическая операция на Северном Кавказе в конце 1999 года стала основой первой предвыборной президентской кампании Владимира Путина. Один из авторов книги, член правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов говорит, что собранные в ней материалы – лишнее напоминание кандидату в президенты Путину о том, с чего его правление 12 лет назад начиналось.
Что сейчас главное? Главное – выборы. Владимир Путин, как заведено, по понедельникам выпустил очередную статейку. Не о статейках ему нужно думать, а не о программе деятельности на следующие 6 или 12 лет. Думать ему нужно об ответственности за предыдущие 12 лет правления. И прежде всего об ответственности за то, с чего правление начиналось. За то, на чем его рейтинг с ничтожно малых величин вознесся до заоблачных. Об ответственности за военные преступления и преступления против человечности в ходе Второй Чеченской войны, в ходе так называемой контртеррористической операции. И едва ли не самые страшные преступления этой войны – это насильственное исчезновение людей. Сколько исчезло всего человек в ходе Второй Чеченской, сказать сложно. По нашим оценкам, около 3000 человек, и когда мы работу нашу закончим, может быть, мы сможем сказать несколько точнее. От 3 до 5 тысяч, пока у нас такая оценка. Но вот мы представляем первый том, в котором перечислены люди, исчезнувшие после задержания или похищения нашими замечательными силовиками в течение конца 99-го и всего 2000-го года. В этой книжке 384 человека.
В книге «Судьба неизвестна» собраны сведения о более чем 500 жителей Чечни. 384 из них были задержаны силовиками и впоследствии найдены убитыми. 187 пропали без вести. Уголовные дела по фактам похищений и убийств не были доведены до суда и по ним не были предъявлены обвинения. Европейский суд по правам человека удовлетворил 26 жалоб родственников исчезнувших в начале Второй Чеченской войны людей. В решениях говорится об ответственности властей России как за сами преступления, так и за то, что они не были расследованы. Руководитель проекта по Северному Кавказу международной кризисной группы Екатерина Сакирянская говорит, что решения ЕСПЧ выполняются Российской Федерацией лишь частично.
А именно она очень четко и в срок выплачивает жертвам компенсацию. Однако решение Европейского суда также предполагает, что государство обязано провести расследование, а также внести системные изменения, которые предотвратят совершение подобных преступлений в будущем. Вот во второй и третьей части ни одно из решений, по сути, выполнено не было.
Книга «Судьба неизвестна» посвящена памяти сотрудницы Грозненского мемориала Натальи Эстемировой, убитой в 2009 году. После ее гибели правозащитная организация на время приостановила работу на территории Чечни. Сейчас в республике находятся три отделения мемориала – в Грозном, Гудермесе и Урус-Мартане. Собранные в книге «Судьба неизвестной истории» дают читателю представление о масштабах беды, которая прямо или косвенно коснулась многих жителей Чечни. Тем не менее, как известно, именно в этой и других северокавказских республиках поддержка российских властей на выборах почти стопроцентная. Сотрудница мемориала Рукият Хаджиева сомневается в искренности волеизъявления жителей.
Это прежде всего страх. Помню, как мы первый раз голосовали за референдум. Знаю, что оттуда все и пошло дальше. Я не думаю, что это такая вот любовь к Путину, к Единой России. Мне так не кажется.
Словами «Судьба неизвестна» завершается большинство справок и документов о задержанных, похищенных и бесследно исчезнувших людях. Книга под этим названием «Лишь начало серии». Сейчас готовится к изданию тома, в которых содержится информация о тысячах исчезнувших во время Второй Чеченской войны и после нее, вплоть до настоящего времени. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Дискуссию на эту тему можно продолжить на форуме на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» послушаем опрос, который подготовил наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Я думаю, что зависит, причем напрямую, у нынешних властителей определенно есть какие-то договоренности с теми, кто сейчас на Кавказе командует. И если сменится власть, то мы можем получить, собственно говоря, наверное, еще одну войну чеченскую или еще там какую-то.
Зависит, если Россия будет правовым государством, начиная от президента до рядового гражданина будут исполнять ее законы, как во всем цивилизованном мире. Значит, и часть России, Кавказ, будет тоже в этом правовом поле, и все будут исполнять законы.
От исхода выборов Северный Кавказ очень зависит. Если не выберут Путина, выберут другого, может прекратиться финансирование Северного Кавказа. Там большая безработица. И начнется опять военные действия. А военные действия нам невыгодны.
Ну, я думаю, что не зависит. Мне кажется, что не зависит. Кто бы ни был бы президентом, все равно позиция России в этом вопросе, она должна быть одинаковой.
Думаю, что в России, к сожалению, исход президентских выборов предопределен. Скорее всего, это будет Владимир Путин. И если отталкиваться от этого, будет ли Владимир Путин, то я думаю, что ситуация не усугубится. Вот будем надеяться, что там будет все спокойно.
Мне кажется, что да. Все-таки, мне кажется, Путин, он более лояльный, чем нежели другие кандидаты в президенты. Жители Северного Кавказа, они больше ему доверяют в конечном итоге.
Мне кажется, что большую роль будет играть, скажем так, некие имманентные факторы, которые существуют на Кавказе, и, разумеется, реакции на эти факторы из Москвы, но большую роль все-таки будет играть, как все будет в самом регионе. И, то есть региональные руководители, региональные элиты, региональные сообщества.
Я думаю, ситуация на Северном Кавказе в какой-то мере может зависеть от исхода президентских выборов. Ну, это связано с персонажами, значит, баллотирующимися. Ну, среди кандидатов, как бы, на самом деле, я не вижу каких-то реальных угроз для Северного Кавказа. И более того, ожидая результата выборов, за Кавказ я совершенно спокойна.
Так жители Казани отвечали на вопрос, зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости спорта. Сегодня в России стартует официальный футбольный сезон. Российские клубы проведут первые матчи в Еврокубках. С подробностями наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Казанский «Рубин» будет принимать греческий «Олимпиакос». Это матч Лиги Европы, 1/16 финала. Отмечу, что остальные три российские клуба, которые также принимают участие в весенней стадии Еврокубков, свои матчи проведут в другие дни. 15 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «Зенит» будет принимать португальскую «Бенфику». 16 февраля 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» сыграет с «Атлетико» из Бильбао, испанским клубом. И, наконец, позже других вступит в борьбу ЦСКА, который в своем матче Лиги чемпионов 1/8 финала проведет 21 февраля с мадридским «Реалом», знаменитейшим европейским клубом. Как известно, российский чемпионат перешел на систему «Осень-весна». Было это сделано для того, чтобы синхронизировать европейский футбольный календарь с российским, или наоборот, российский с европейским. И вот теперь первая проба сил на этом новом поприще. Конечно, погода сыграла злую шутку. Холода, установившиеся не только в России, но и по всей Европе, со снежными заносами ведущего было отменено много матчей национальных чемпионатов, внесли свою поправку в европейский календарь, а чемпионат России по футболу, напомню, возобновится лишь 3 марта. Так что картина для России и для еще бывшего Советского Союза стандартная. Клубы, которые играют в Еврокубках, свои матчи начинают раньше других. Ну вот, холода внесли поправку в календарь и Еврокубков. В частности, «Рубин» будет принимать «Олимпиакос» не в Казани, а в Москве, на стадионе «Лужники». Точно так же и в прошлом году казанцы не смогли подготовить свое поле на центральном стадионе в Казани для матча с голландским «Твенте», и теперь им придется играть в Москве, не на своей публике. Не думаю, что будет от этого «Рубина» лучшим, да к тому же он еще и 2 первых матча национального чемпионата России проведет на стадионе, где играет обычно его молодежная команда. «Зенит» намерен привести свою игру на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. По прогнозам погоды, там будет в это время минус 17 градусов. Насколько возможно игра с клубом из Португалии в таких условиях, пока не ясно. Ходили разговоры о том, что «Зенит» перенесет также в Москву, в Лужники, на искусственный газон эту встречу, но пока сотрудники клуба говорят о том, что матч состоится при любой погоде в Санкт-Петербурге. Точно так же в Лужниках проведут свои матчи и «Локомотив», и ЦСКА. У ЦСКА, напомню, пока своего стадиона просто нет, он еще только строит. А «Локомотив», хотя и имеет свою современную европейскую арену в Москве, в Черкизово, но тоже решил проводить матчи в Лужниках, чтобы не портить стадион, свое поле, чтобы оставить его более или менее в сохранности к чемпионату России. Конечно, это несколько анекдотическая ситуация. Все 4 российских клуба проведут свои матчи Еврокубков на поле с искусственным газоном. Еще совсем недавно УЕФА не разрешала проводить матчи Еврокубков такого уровня на искусственном покрытии, но теперь, видимо, времена изменились, и в данном случае деваться просто некуда. Возможно, искусственное поле для таких условий может быть наиболее и пригодно. Иногда в европейских кубках бывает такая практика, когда клубы договариваются друг с другом и проводят матчи наоборот. Первый матч на чужом поле, а второй на своем, меняются местами с командами из более теплых регионов. Но, во всяком случае, «Зениту» с португальской командой или «Локомотиву» и «ЦСКА» с испанскими клубами, а уж тем более «Рубину» с греческими, вполне можно было бы это сделать и домашние матчи таким образом провести чуть более позже. Но пока что об этом разговора нет. Видимо, европейский график достаточно плотен и серьезен, чтобы менять местами так радикально европейское расписание. Ну, что касается соперников российских клубов, я думаю, что «Бенфику» и «Реал» представлять не надо. А клуб «Атлетик» из Бильбао, с которым встречается «Локомотив», 8 раз выиграл чемпионат Испании, является 24-кратным обладателем Королевского кубка, но пока что российские команды с «Атлетиком» в последние годы не играли, и в последние годы эта команда выступает не очень ярко. Греческий «Олимпиакос», соперник «Рубина», вообще с российскими клубами в Еврокубках не играл ни разу за все последние 20 лет. Но, тем не менее, он все время выступает в Лиге чемпионов и достаточно уверенно в ней играет, хотя, конечно же, далеко не проходит. А вот с советскими клубами «Олимпиакос» играл дважды в сезоне 71-72 годов и 75-76 в начале вначале они обменялись победами с московским «Динамо», и дальше прошли «Динамовцы», а в Кубке чемпионов затем «Олимпиакос» играл с командой Валерия Лобановского, с киевским «Динамо», набрал лишь одно очко в этих двух матчах, и, естественно, «Динамо» прошло дальше. Думаю, что и «Олимпиакос», и «Атлетик» команды, как говорится, вполне проходимые для, соответственно, «Рубина» и «Локомотива». «Зенит» с «Бенфикой» тоже справиться может по итогам двух матчей. Труднее всего, конечно, например, ЦСКА, поскольку «Реал» под руководством Жозе Моуринью сейчас набрал великолепный ход, лидирует в чемпионате Испании.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о шансах российских команд в Еврокубках. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Холдинг «Газпром Медиа» потребовал досрочной отставки Совета директоров, «Эхо Москвы» и замены независимых директоров. Журналисты «Эхо Москвы» инициируют изменения в уставе радиостанции. Сопредседатели партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков выступили за создание в России новой широкой демократической коалиции или партии. Алексей Навальный может стать членом Совета директоров авиакомпании «Аэрофлот». Международное рейтинговое агентство «Мудис» понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Мальты. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Венедиктову прислали черную метку.
Комментарии экспертов.
Наркополитика в России. Обсуждать запрещается.
Право автора.
Виктор Шендерович. Об арестах. Повестки дня.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство транспорта России рассчитывает в ближайшие годы привлечь более 1 триллиона рублей частных инвестиций для развития транспортной инфраструктуры, заявил глава министерства Игорь Левитин. По текущему обменному курсу это более 33 миллиардов долларов. Международное рейтинговое агентство «Мудис» понизило долгосрочные кредитные рейтинги 6 стран Европейского Союза – Испании, Италии, Португалии, Словении, Словакии и Мальты. Причем рейтинг Испании, ранее находившийся на высшей отметке по версии этого агентства, снижен сразу на 2 ступени. Прогноз по рейтингам остается негативным. Также до этого уровня снижены прогнозы по кредитным рейтингам Великобритании, Франции и Австрии. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти 2 лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Для сравнения, действующая ставка в Соединенных Штатах установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в 17 странах еврозоны на уровне 1, а в России 8% годовых. Общий объем экономики Японии, третьей в мире после США и Китая, в четвертом квартале сократился на 2,3% к уровню такого же периода 2010 года, сообщил секретариат Кабинета министров страны. В целом, по итогам 2011 года, объем экономики Японии сократился на 0,9%, после роста на 4,4% в 2010 году. Антимонопольные регуляторы США и Евросоюза одобрили ходатайство американской компании Google, владеющей самым популярным в мире интернет-поисковиком, о покупке у компании Motorola ее подразделения мобильных телефонов и смартфонов. Общая сумма сделки составит 12,5 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей на мировом рынке беспроводного телекоммуникационного оборудования за последние 10 лет. Она, в частности, позволит Google получить контроль над 25 тысячами патентов и патентных заявок, принадлежащих сегодня Motorola Mobility. Курс доллара на сегодня 29 рублей 88 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 60 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Выпуск новостей экономики вам представил Иван Трефилов. наших информационных программах мы всегда рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. В Московском театре «Эрмитаж» премьера пьесы Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». Поскольку сам «Эрмитаж» на ремонте, играют на сцене театра Петра Фоменко. Название пьесы сокращено до одного слова «Кураж». И это не единственное изменение, которое претерпела драматургия великого немецкого автора, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Действие пьесы Брехта происходит в 17 веке. Фургон маркетантки «Мамаши Кураж» движется по полям войны. На сцене выстроена металлическая конструкция, снизу доверху затканная разноцветной паклей, похожей на человеческие волосы. Изобразительное решение подсказывает. Стригут баранью шерсть, юноши забривают в рекруты. Много волос осталось в лагерях смерти, они шли на шиньоны или парики. Левитин отказался от великих зонгов, сочиненных Брехтом и композитором Паулем Дессау. Он положил на музыку Владимира Дашкевича тексты. Если функция зонгов в пьесе понятна, актеры выходят из образов и комментируют, оценивают ситуацию, то в спектакле это больше похоже на вставные музыкальные номера в духе сиротских жалобных песен. Тем более, что исполняют их не актеры, а дети. Сюжет изменений не претерпел. Мамаша Кураж, которая наживается на войне, по очереди теряет всех своих детей. Но с мамашей Кураж за все время действия не происходит ничего. Она меняется только однажды. Причем меняется буквально. На сцену вместо Дарьи Белоусовой выходит Галина Марачева. То есть в последней сцене в главной роли появляется актриса старшего возраста. «Эй, христиане, тает лед, спят мертвецы в могильной мгле, вставайте, всем пора в поход, кто жив и дышит на земле». Так заканчивается пьеса, а финалом спектакля служат стихи Брехта о счастье.
«Я был очень счастлив, лишь потому я все еще жив. Но, глядя в будущее, с ужасом сознаю, сколько мне еще понадобится счастья. Сколько мне еще понадобится счастья?
Счастье бывает зелен, кто счастлив, тот, кто счастлив, зелен, кто счастлив».
Послушаем Брехта. Когда я писал, мне представлялось, что со сцен нескольких больших городов прозвучит предупреждение драматурга. Предупреждение о том, что кто хочет завтракать с чертом, должен запастись длинной ложкой. «Мамаша Кураж» датирована 1939 годом. В последнее время многие люди в разных странах тоже живут предчувствием большой войны. Раздаются и голоса, твердящие, что только она может стать выходом из создавшейся ситуации. Точь-в-точь по Брехту. Только война может навести порядок. Жаль, что этой темы и этой тревоги Михаил Левитин не расслышал.
«Война удовлетворяет все потребности. Правильно. В том числе и мирные. Об этом уже позаботились. Правильно. Иначе бы война долго не продержалась. Во время войны ты можешь испражняться с таким же успехом, как в самое спокойное мирное время. Между двумя боями можно выпить кружечки пива. Правильно. И что мешает тебе размножаться среди всей этой резни и кровопролития?
За сараем.
Еще где-нибудь. Тебя все равно от этого не удержишь надолго. Нет, война всегда найдет себе выход. Почему же ей прекращаться?
То, что спектакль называется не «Мамаша Кураж и ее дети» и не «Хроника времен 30-летней войны» под заголовок Брехта, а просто «Кураж», по сути, верно, потому что в нем нет ни мамаши, ни ее отношений с детьми. Зато есть режиссерский кураж. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады подвел итоги исследования, сделанного во время шествия и митинга на Болотной площади в Москве 4 февраля. Каков социальный, возрастной и профессиональный состав участников акции? Есть ли тут изменения по сравнению с декабрьскими митингами? Исследование осуществлено по заказу и на средства «Новой газеты». Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Судя по данным Левада-центра, подавляющее большинство участников акции – мужчины, их 65%. Каждый пятый опрошенный моложе 24 лет, примерно столько же людей старше 55. 63% респондентов имеют высшее образование, 7% – два высших образования. Вот комментарий директора центра Льва Гудкова.
На митинги вышли и на проспект Сахарова, и позже вот нашествие по Якиманке и Болотное 2, прежде всего более образованные, более обеспеченные люди. Это те, кто добился успеха, признания, профессионального прежде всего признания в последние годы, приобрел некоторую собственность, благосостояние, статус и уважает себя за это. 70% это люди с высшим образованием и часть от 7 до 8% с двумя образованиями или со степенью ученый. А по социально-профессиональному составу здесь заметно выделяются специалисты. Их на Сахаре было 45%, в этот раз немножко меньше, 37%. Предприниматели 8% и менеджеры, руководители среднего и высшего звена 16-15%. Рабочих немного, 7%. Да, заметна группа еще студентов, примерно 11-13%. И небольшая часть там пенсионеров 11-12%, служащих 8-6%. Ну, это уже явно примкнувшие к основной массе.
А каков материальный статус участников акции?
Нельзя сказать, что это богатые люди, здесь, собственно, богатых нету, но и бедных тоже немного. А в основном это люди чуть выше среднего. То есть по своему потребительскому типу это в основном те, кто обладает определенным статусом уже, то есть квартирой, обстановкой, располагает возможностями покупки любых довольно дорогих товаров длительного пользования. Но нельзя сказать, что здесь заметные по-настоящему богатые люди. Таких 3-5%.
А что изменилось по сравнению с митингом на проспекте Сахарова, где вы тоже проводили опрос? Состав участников как-то изменился?
Да, наверное, здесь два фактора. Это прежде всего мороз и более пожилые люди, которые были заметны на Сахарове и на Первой Болотной, их несколько меньше. А подтянулись, второй момент, это вот, поскольку явный успех этой акции, то подтянулись чуть более маргинальные слои. Заметно больше здесь стало коммунистов и националистов. Ну, а это, как правило, более бедные группы, чуть ниже потребительский статус.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. По данным этой организации, 91% опрошенных на Болотной площади 4 февраля заявляют о своих намерениях и дальше участвовать в протестах.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Прыдаков. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Час прессы». Тема «Остров специфической свободы». Почему вольнолюбивые кубинцы вот уже полвека живут с одной и той же властью?
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас такое глобальное, чтобы не пугать наши власти. У нас заявка подана на 1000
человек. Люди каждый день рискуют своими жизнями. У них нет возможности.
Президент предложил повысить расходы до рекордного уровня.
На территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Все будет зависеть от результатов токсикологической экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.